30. Вор и истории. В рассвете губернии мы падаем и горим. Ослепительная белизна охотника рассеялась, а я еще существую. Я чувствую странную легкость, словно с моей спины сняли непосильную ношу. Я уже готов рассмеяться, как вдруг вижу сапфировые когти, в которые дикий кот превращает мои руки. Компоненты охотника погибли, не выдержав столкновения с атмосферой Земли, и дрейфуют вокруг, словно высохшие насекомые. Перхонен пытается замедлить падение при помощи крыльев, но они загораются и отрываются. «Прости», — шепчу я был неправ.
«Я тоже», — отвечает корабль.
Дикий кот уже повсюду. Системы корабля забиты белым шумом. Корпус изгибается и сворачивается, словно бумага в огне. Земля тянется к нам гигантской рукой. Вокруг меня порхают бабочки. В кабине жарко, и мотыльки один за другим вспыхивают крошечными искорками пыли. Сгоревшие аватары складываются в лицо, увиденное мной в вире тигра. Прекрасное лицо девушки с белой, как снег, кожей.
«Тебе всегда удается выбраться, Жан», — говорит она. «Скажи ей, что я люблю ее. Позаботься о ней. Ради меня. Обещай».
«Я обещаю». Она целует меня и исчезает. Я закрываю глаза. Раздается грохот, заполняющий все вокруг. А потом остается только чернота. Вокруг меня вьются светящиеся змеи. Они сплетаются друг с другом так, что невозможно разобрать, где заканчивается одна и начинается другая. Змеи старые, со множеством лиц. И я узнаю их, вернее, их узнает часть моего существа. Принц-цветок. Здесь девочка из вира предков. Она снимает маску и целует меня в лоб.
«С возвращением, братец!»
«Негодяй!» — кричу я. «Почему вы не спасли Перхонен тоже? Она заслуживала этого больше, чем я!»
«Мы не в состоянии ее увидеть. Мы видим только себя!»
В ее голосе звучит взрослая печаль. «Проклятие! Это несправедливо!»
«А когда было справедливо? Это не важно!» Мы вернемся к отцу и навеки останемся с ним.
Старик во мне хочет сказать «да». Снова стать принцем истории. Но что-то тянет обратно. Перхонен, я дал слово. Я выполняю свои обещания. Мне кажется, что одновременно я нахожусь где-то еще. Я помню, как читаю книгу в камере. Помню, как открывается дверь. Тогда я был рожден. Существо, произведенное из хрустальной пробки. Мальчик из пустыни и древний бог.
«Хрустальная пробка» — одна из книг Мариса Леблана об Арсене Люпене.
«Пойдем с нами, брат. Пойдем с нами».
«Мое имя Жан-Ле Фламбер», — произношу я, «и нам пора заняться делами». Я улыбаюсь Тавадут. «Мне очень жаль», — говорю я, — «я втянул тебя в неприятности. Я постоянно этим грешу».
К ее чести надо отметить, что она мгновенно реагирует на мое неожиданное появление.
«Тавадут Гомелец, любовница монстров». «Если ты действительно хочешь загладить свою вину, найди способ спасти мой город», — отвечает она.
«Чен использовал существ, называемых драконами», — объясняю я. «Это весьма радикальная мера. Я думаю, выход все же можно отыскать, но тебе он может не понравиться».
Косар-гомелец окидывает меня взглядом, какой я повидал у многих отцов.
«Сейчас моя дочь говорит от имени нашего народа», — произносит он, опуская руку на плечо Тавадут. «Решать ей».
«В этом случае может потребоваться трансформация».
«Сделай это», — просит Тавадут. Зоту Гомелец ответил отказом. «Мы согласны. Все».
Я формулирую свое желание и передаю его странным существам, которые называют себя моими братьями и сестрами. Некоторое время они перешептываются между собой голосами, напоминающими шелест сухого песка. Затем та, что зовется принцессой, кивает. Мир погружается в пучину безумия. Над Сирром бушует ураган дикого кода. Буря достигает Тавадут, и она чувствует, как поднимается и растворяется в вихрях джиннов. Глазами богов она видит, как с небес на землю несутся драконы, как город превращается в песок. Аун пришел в город, забрал все разумы Сирра, превратил их в истории, сжал до размеров семечка, способного расцвести в любом сознании, подарил вечную жизнь в пространстве книги под синей обложкой, вроде сказок «Тысячи и одной ночи». А когда книга закрывается, Тавадуд ощущает близость Аксолотля и Дуньязады, и своего отца. Драконы Чена пожирают дикий кот и джиннов, и все, что образует плоть Ауна. Но есть на земле одно место, куда им не добраться. И, как выясняется, его не напрасно назвали потерянным Аль-Джанна Пушки. Термоядерное взрывное устройство мощностью 150 килотонн в центре реактивной массы под гигантской защитной оболочкой из бора. Устойчивый вир внутри стальной пули Вана, снаряда весом в 3000 тонн с полномасштабным космическим кораблем внутри. Внутренний вир очень маленький, но истории занимают немного места. Из активных разумов здесь только мальчик по имени Матчик и я. Именно он и придумал дизайн. Это книжный магазин, просторный и светлый, с удобными стеллажами и уютными уголками для чтения. Перед самым запуском Матчик берет с одной из полок книгу в синем с серебром переплете. Он просматривает первую страницу и закрывает том.
«Я никогда не запоминаю приснившихся мне историй», — говорит он.
«Что-то мне подсказывает, что на этот раз все будет иначе», — отвечаю я. А затем мысленно нажимаю красную кнопку. Мы спокойно сидим и пьем чай, когда струя плазмы выталкивает снаряд вверх, придавая ему ускорение, в 10 раз превосходящее вторую космическую скорость. Прежде чем Чен узнает о нашем исчезновении, мы успеваем миновать Луну. Затем я разворачиваю солнечные паруса и направляю корабль к магистрали. Миели все еще где-то там. Я дал слово Перхонен и намерен его сдержать. Я опять стал маленьким, чуть больше обычного человека. Но это не имеет значения. Просто надо воспользоваться отсутствием Жозефины в моей голове и заручиться поддержкой нескольких друзей, тем более, что я знаю, где их искать. Принц и я ведем корабль истории к Сатурну, и с моих губ не сходит улыбка.